Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Господу за сегодняшний радостный праздничный день. И, наверное, сегодня будет, как сказано в 61-м псалме. «Однажды сказал Господь, и дважды слышал я, что сила у Господа». Мы уже сегодня дважды услышали с вами пение, песни о Иерусалиме. И я уверен, что мы сегодня также еще несколько раз, наверное, услышим те стихи библейские, которые были в первой проповеди, потому что все сегодняшнее наше внимание действительно будет направлено на Господа нашего Иисуса Христа, на Его торжественный въезд в Иерусалим и на то, что произошло после того, как Он въехал в Иерусалим в тот же самый день. Как раз вот во второй проповеди я хотел бы обратить наше внимание на то, как люди, которые окружали Иисуса Христа, которые даже срезали пальмы и ветви, полагали одежду свою перед Ним, проезжающим, как они воспринимали то, что происходило, какие у них были ожидания, что они видели в том, что Христос въехал в Иерусалим, и что в конце этого дня Христос сказал всем тем людям, которые Его ожидали, простым людям, богатым людям, знатным людям, незнатным людям, но все те, кто были вокруг Него. Мне кажется, все то, что Иисус говорил тем людям, которые Его окружали, имеет непосредственное отношение ко всем нам сегодня, находящимся здесь, в Доме Божьем, которые также ли пришли сюда для того, чтобы вспомнить о Его торжественном въезде в Иерусалим. Итак, Христос въезжает в Иерусалим. Все то, что происходило в этот день, конечно же, было предсказано еще за много сотен лет до того, как Христос воссел на этого молодого осленка. Чего ожидали люди? Чего они хотели? Почему они вдруг собрались для того, чтобы полагать свои одежды и пальмовые ветви перед Ним? Давайте обратимся в начале к Евангелию от Иоанна, к 12 главе, в которой так же, как и в других главах других евангелистов, всех четырех, описывается то, что происходило в тот день. И давайте прочитаем 12 главу, начиная с 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли палевые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним, прежде свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо». Знаете, вот этот 18 стих, он встречается, его понимание, только у Иоанна. Он добавляет истинную причину, почему многие люди пришли в тот день к Иисусу, срезали палевые ветви и полагали свои одежды перед Ним. Они пришли туда потому, что видели, слышали и знали о том, что Иисус Христос воскресил Лазаря, совершил чудо, и поэтому хотели Его, наверное, прославить за это. И даже ученики, ближайший круг учеников Иисуса Христа, который находился в тот день вместе с Ним, там с этими людьми, до конца тогда же и не понимали, что происходит. В тот день для них, наверное, был какой-то необычный день, но не факт, что они понимали, что с ними находился царь. Потому что написано, что они поняли это только после того, как он уже прославился и так далее. А народ и этого даже не знал. Народ там был, потому что увидели чудо. Помните, как часто Иисус обращается к народу и говорит им: «А почему вы за мной ходите? И сам дает ответ на этот вопрос. Может быть, вы ходите за мной, потому что я кормлю вас? Потому что я исцеляю вас? Может быть, вы ходите за мной и прославляете меня просто потому, что я даю вам что-то, чего вы хотите? Но что же будет происходить, когда вдруг вы не сможете получить от меня то, что вы хотите? Готовы ли вы будете принять от меня то, что я готов вам дать? Народ, который окружал Иисуса, ученики, которые окружали Иисуса, до конца так и не понимали, что происходит. Кто-то вспомнил о чуде, кто-то просто пришел отпраздновать праздник. Может быть, кто-то увидел, что все побежали куда-то, полагают одежды, веселье, радость. Давайте тоже присоединимся к такому прекрасному мероприятию. И даже когда цитируется вот эта вот глава Захарии, 9 глава, 9 стих, мы его уже читали, но еще раз прочтем, не все, наверное, тоже до конца понимали, какие характеристики даны Богом своему Сыну, и что важного в том, как Он назван, этот грядущий Царь. Потому что Матфей цитирует эти стихи полностью или не полностью. Что важного в том, что сказал Захария. Давайте откроем 9 главу, 9 стих. И прочитаем, наверное, даже все-таки с 8 стиха, чтобы понять больше контекст. Итак, Захария, 9 глава, 8 стих и далее. «И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это». «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се Господь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Все те, кто знали, наверное, то, что написал Исаия в своем пророчестве, действительно ожидали грядущего царя, который сокрушит все то нечестивое, негодное, плохое, что находится в Иерусалиме, в Израиле. Снова царство Израилево будет восстановлено, потому что Бог обещает это. Все будет перед моими очами. Я буду наблюдать за городом, я буду наблюдать за вами. Враги уже не смогут напасть на вас. Вы сами попрете всех своих врагов, будете их раскидывать, там дальше написано, по всем пределам земли. Вы станете великим царством, снова все вернется так, как было. И поэтому, наверное, ожидания от этого грядущего царя были великими. Но когда они не исполнились через несколько дней, когда оказалось, что Иисус не собирается завоевывать себе престол или трон, а хочет просто-напросто, чтобы все на него обратили внимание, как уже сегодня читали, и посмотрели. Действительно, мертвые воскресают, действительно насыщаются, действительно исцеляются, действительно освобождаются. Он не пришел с мечом сюда. Он пришел сюда, в этот мир, для того, чтобы служить другим. Для того, чтобы человек сам принял решение, а тот ли это Мессия или нет. «Я не даю вам ответа», — говорит он ученикам Иоанновым. «Вы сами примите правильное решение. Обратите внимание на то, что происходит в вашей жизни, что происходит в жизни других людей. Посмотрите на их свидетельства, на их измененную жизнь и примите решение, действительно ли я Мессия, действительно ли я Христос». Но народ ждет другого. Народ ждет царя на коне, который мечом, копьем, там я не знаю как, отвоюет трон свой и вновь прославит Израиля. Но забывают о том, что Захария дает три важнейшие характеристики грядущему царю. Праведный, спасающий и кроткий. Слушайте, ну праведный, спасающий и кроткий к тому же, это, наверное, совсем не то, как представляли себе царей в то время. Ну что такое праведный? Мы же с вами призваны к тому, чтобы уподобляться в образ Христов, чтобы у нас были такие же чувства, как у Него, чтобы мы также волю исполняли, как Он исполнял, да? Чтобы разум наш преображался, уподоблялся разуму Господнему. И когда какое-то описание Христа дается, царя грядущего, мне кажется, нам надо посмотреть на эти характеристики и применить их к себе. Готов ли я действительно походить на Христа? Как я себя представляю и вижу в этом мире? Потому что ждали-то царя как раз перед Иерусалимом, перед входом. Помните, подходит к Иисусу мать Иакова и Иоанна Заведеевых. И в ее представлении, и в их представлении сейчас что-то произойдет. Сейчас что-то сокрушится, что-то умрет, и мы воссядем на престоле. Она говорит, когда ты придешь в царстве своем, сделай так, чтобы, пожалуйста, этот сидел мой один сын с правой стороны, а другой с левой от тебя. К этому стремится человеческое сердце в естественном своем состоянии. Оно хочет прославиться, оно хочет вознестись поближе к Иисусу. Ради чего поближе к Иисусу? Да чтобы власть иметь. Чтобы, может быть, другими управлять. Этого ожидает народ. Этого он хочет. Но Захария говорит, что он праведный, спасающий и кроткий. В чем заключается праведность Иисуса? И какую праведность следует нам искать в своей собственной жизни? Иногда мы считаем, что праведность – это такое мое состояние почти святое. У нас есть такой синоним в русском языке. Праведность почти святости равна. Когда ты абсолютно безгрешный, когда на тебя ничто не влияет внешнее, когда ты полностью вроде бы посвящен Богу, даешь мудрые советы кому-то. Вот этот человек часто называется праведным, но праведность на самом деле это не просто состояние характера человека, потому что он такой замечательный, о которой говорится в Писании. Вы знаете, в Писании праведность равна на самом деле верности. Не просто вере, а именно верности. Верности заключенным заветом или данным обещанием. Вот когда человек дает обещание, заключает завет и не нарушает его, а исполняет, несмотря на то, что вокруг происходит не пойми чего, может быть, человек такой называется праведным. И Бог, в первую очередь, называется праведным. Почему? Потому что Бог исполняет всякое свое слово и данное обещание людям. Об этом очень хорошо говорит Неемия. Давайте вместе с вами откроем Неемию, 9 главу, 8 стих. И прочитаем, что там написано о Боге. Неемия, 9 глава, 8 стих. И даже с 7, наверное, чтобы понять, о каком Боге там говорится. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама. И нашел сердце его верным пред тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен». Здесь праведность Божья приравнивается к тому, что Бог верен заключенному завету и исполняет всякое слово, которое Он дал. Царь грядущий праведный, потому что Господь обещал, что Он спасет людей. И Он делает все то, необходимое для того, чтобы спасти людей. Мы призваны с вами к тому, чтобы также быть праведными пред Богом и перед людьми. В первую очередь, наша праведность будет проявляться тогда, когда мы с вами, каждый из нас, будем верны тому завету, который заключили с Господом. Он же сказал, вот новый завет в моей крови, приходите ко мне. Действие Ветхого Завета на вас уже не распространяется. Вы умерли во Христе, Христос умер. Живите для Нового Завета. Вы заключили завет с Богом, как мы живем. Верны ли мы этому завету? Вспоминаем ли мы о нем? Как мы проживаем каждый день своей жизни? Исполняем ли мы то, что Богу обещали? Вот если мы верны заключенному завету, исполняем то, что обещали Богу, то таким образом и наша праведность будет подтверждаться и обнаруживаться. Потому что таким образом праведность Божья подтверждается и и обнаруживается. Я верен завету. Я сказал, значит, я сделаю. Возможно, не в те сроки, которые люди ожидают, но Бог все равно делает так, как обещает. Поэтому грядущий царь праведный, ибо он исполняет то, что обещал. И Христос назван праведным царем. Следующая характеристика – царь спасающий. Вы знаете, вот это вот спасение как раз и избавление, о котором говорил Захария, который видели люди, совсем, наверное, не так воспринимали те, кто был как раз вокруг Иисуса Христа. Вспомните даже, после того, как Христос воскрес, путники шли в Эммаус. И они были опечалены. Они были опечалены тем, что они ожидали, что Христос, там написано, избавит или спасет Израиля. Но этого не произошло. Человек просто-напросто ожидает, что Бог меня спасет. Что должно произойти ради спасения? Ну вот я раб, мной командуют римляне, сейчас придет Мессия, и я буду командовать римлянами. Он меня спасет от рабства физического, и я стану царем. Или рядом с царем стану. Ну или близко с царем стану. И ради этого я готов многое совершать. Но когда этого не произошло, когда римляне остались, когда первосвященники остались, когда все остались, а я также тоже остался никем, хотя хотел быть всем, я теряю свою веру. Чего мы ожидаем? Какое спасение мы хотим? Мы о нем часто говорим: спасение, спаситель, дарует спасение. Чего мы ждем? Чем для нас является спасение? Ведь можно ожидать своего спасения и пропустить Христа. Потому что Он дает совсем, наверное, не то спасение или не от того спасения, к чему мы привыкли или чего мы хотим. Посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Какое спасение от Христа он проповедовал. К чему он призывал людей? Просто к тому, чтобы наконец-то свергнуть с себя оковы ненавистных римлян, ненавистных язычников, родственников, которые меня замучили, или еще что-то. Господи, спаси! От чего и для чего? И апостол Павел в 26 главе Деяний говорит о том, какое спасение вручил ему для проповеди Христос. Деяния, 26 глава, с 17 стиха, но основное внимание обратим на 18. Итак, Павел рассказывает свое свидетельство и говорит о том, что Христос послал его для чего? «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Для чего посылает? В чем спасение? «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Основной смысл спасения, о котором говорит апостол Павел, о котором говорит Христос, это найти себе Бога. Перестать делать то, чего ты хочешь. Перестать увлекаться своими какими-то злыми, мертвыми делами. Перестать обращать внимание на то, что тебя привлекает в мире, имеется в виду похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все это от лукавого, говорит он. Я хочу, чтобы ты перестал смотреть в ту сторону, перестал почитать вот этот мир с его властью, с его славой, с его знаниями, прославлением и так далее, богатством. Он говорит, я хочу, чтобы ты начал смотреть совсем в другую сторону и сойти совсем за другим человеком или Бога-человеком. Обратитесь от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. В этом и заключается спасение. Перестань подчиняться не тому Богу. Начни подчиняться правильному Богу. Хватит командовать своей собственной жизнью. Хватит ожидать чего-то, чего на самом деле не следует ожидать, потому что ты этого хочешь. Задай Богу вопрос: Господь, а чего ты от меня хочешь? Чего ты хочешь мне дать? Я много чего хочу получить от Господа, но что я ему готов отдать? А Господу надо дать все. Возлюби Господа Бога твоего всем своим сердцем, душой, разумением, силами. Вся любовь, все Ему принадлежит. И тогда возникает спасение, потому что Он дает тебе свою любовь, наполняет тебя собой. Ты в Нем, Он в тебе. Ты уже не идешь за этим миром, но идешь за Ним. Потому что Он царь, который праведный, обещал, сделает. Который спасает. Спасает не просто ради того, чтобы вознести, чтобы вы командовали кем-то, а спасает ради того, чтобы уже не находились вы во власти лукавого, но смотрели на Бога и шли только за Ним. И следующее – кроткий царь. Ну, здесь вообще о царях, наверное, говорить не приходится. Сразу как-то поникает лицо наше, потому что от царя ожидается, что гордость обычно, да? Даже в притчах, когда читаешь, там вот там царь, который гордо ступает, там, да, и так далее, на коне. Но Христос говорит о том, что Он кроткий царь. Для нас, к сожалению, часто кротость является неким таким, ну, показателем забитости. Забитости. Тобой все понукают, ты ничего не можешь, сидишь там в углу, плачешь, потому что на тебя внимания не обращают. Ну, такой кроткий. Но на самом деле библейская кротость и кротость, к которой мы призваны, это совсем не то, что мы, может быть, себе представляем. Христос назван кротким почему? А почему Моисей назван наикратчайшим человеком на земле? Неужели можно подумать, что Моисей был самым забитым существом на земле, которого никто не слушал? Огромнейшая сила была у Моисея. Он такие чудеса творил, что моря расступались, горы воду давали и так далее и тому подобное. И что, он самый забитый на земле? Потому что самый наикратчайший. Мы иногда не до конца понимаем, что такое библейская кротость. Кротость на самом деле – это такое состояние, когда ты имеешь даже, может быть, великую силу, но находишься под контролем Божьим. Когда Бог тобой управляет, когда ты сам по себе ничего не делаешь, несмотря на то, что, ох, как можешь много сделать, но делаешь только то, что угодно Отцу Небесному. Об этом же говорит Иисус Христос, описывая себя. Он рассказывает о своей кротости. Он подчеркивает, что у Него есть огромная власть, но Он ей пользуется только тогда, когда этого хочет Отец. И поэтому Он кроткий. Он не сам решает, Он не сам себе принадлежит, Он подчинен Отцу. Давайте посмотрим с вами. Иоанна, 10 глава, 17 по 18 стих. Итак, Иоанна, 10 глава, 17 по 18 стих. «Потому любит меня Отец, — говорит о себе Христос, — что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее, но сию заповедь получил я от Отца моего». У меня есть вся власть, у меня есть все величие, у меня есть все только, что может человек придумать и пожелать, и даже больше, но я кроткий, потому что я этим ничем не пользуюсь и ничего не делаю, без того, чтобы это было угодно Отцу моему Небесному. Помните, даже в Гефсиманском саду, когда пришли на него, и ученики его решили защитить, там, мечом и так далее, выхватили, отрубили ухо. Он сказал: «Довольно, вставьте обратно меч этот в ножны». Ибо, говорит, вы не знаете, что у меня есть власть сюда привести сейчас 12 легионов ангелов? Да тут тогда вообще бы не осталось ничего живого. Он говорит: «Я этого не делаю, потому что я делаю только то, что угодно Отцу моему Небесному». Если мы посмотрим на себя, достаточно ли у нас кротости? У нас может быть и силушка, и власть у нас может быть, и употребить ее можем, и кого-нибудь там вот так, чтобы своего добиться. Но надо задать себе вопрос, а вот чтобы так, этого Бог хочет или это мое желание? Кротость – это сила. Кротость – это сила, но под Божьим контролем. К чему мы направлены, к чему мы стремимся? Какие у нас увлечения и желания? Люди смотрели на Иисуса Христа, и, как сказано, мы уже прочитали в Евангелии, это Анна, шли за Ним и встречали Его, потому что видели, слышали, что Он сотворил чудо. Почему мы идем за Иисусом Христом? Почему мы Его называем Царем? Вы знаете, очень хорошо любить Бога и называть Его царем, когда у тебя все хорошо. Но иногда Господь посылает испытания, трудности какие-то, слезы, сокрушения. И тут очень тяжело бывает остаться праведным, верным Богу. Тут иногда бывает тяжело думать о спасении о своем, потому что очень часто мы-то думаем, спасены для лучшей жизни, ну, лучшей в кавычках, в смысле, для такой лучшей жизни, которую я себе представляю, что у меня будет и то, и это, и все. А потом раз, вдруг ничего нету. И начинает вера колебаться и сокрушаться, потому что чего-то там как-то пошло не по-твоему. И хочется добиться, достичь, повлиять, и мне эти противники, и я им сейчас докажу, и так далее. И ты понимаешь, слушай, а где твоя кротость осталась? Ты почему за Иисусом это идешь? Просто потому, что Он чудо сотворил, потому что Он тебе что-то дал, и ты с радостью это взял? А чего ты Ему в ответ-то даешь? Ты-то чем-нибудь пожертвовал ради того, чтобы идти дальше за Ним? Чем заканчивается праздник в Иерусалиме? Давайте прочитаем до конца и снова зададим себе несколько вопросов. Начнем с 23 главы, с 23 стиха 12 главы. Мы прочитали с вами о начале праздника, о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Ну вот Он въехал. Люди ждали царя, спасения и так далее. В своем понимании. Но не получили того, что ожидали, потому что надо Божьего было искать, а не своего понимания на самом деле. И вот давайте прочитаем с 23 стиха дальше. 12:23 Иоанна. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вот здесь какие-то уже начались отрезвляющие мысли, которые немножко сбивают вот эту, наверное, пену от радости великой. Ну, не понимали люди на самом деле, что такое происходит. Он говорит: подождите, это все хорошо, все замечательно, но надо сделать какие-то выводы о своей жизни. Он говорит: если зерно не умрет, то и плода никакого не принесет. Нет, это хорошо радоваться и торжествовать, и это замечательно. Мы-то с вами уже знаем последующую историю, но тут-то еще люди не знали истории. У них было очень много вот этой вот радости, но не понимали сами, от чего и к чему стремились. Истинно, истинно говорим. 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Он говорит: вы хотите справа-слева от меня сейчас сесть, но вы не о том думаете. Думайте о вечности, думайте о той жизни, которая вам предстоит. Чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы быть моим рабом? Чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы за мной идти? Это тоже отрезвляющие мысли на самом деле. Кто мне служит, тот должен за мной и последовать. Где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Слушайте, отец-то почтит не просто всех подряд, а тех, кто служит Богу, которые за ним идут. Ни направо, ни налево, ни вперед, ни назад не забегают, но которые за ним идут, тех отец и почтит. Душа теперь моя возмутилась, и что мне сказать: отче, избавь меня от чаши сего? Как не хочется умирать. Как не хочется каждому из нас тоже умирать для себя, для своей радостной, человеческой, естественной жизни. Но Христос говорит о том, что всякий, кто хочет идти за мной, должен отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за ним. Потому что он к этому призван. Но это нелегко сделать. Для этого требуется действительно перемена всей жизни, перемена сознания, перемена мыслей, поведения, поступков. Но без этого невозможно жить дальше. Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я пришел. Отче, прославь имя Твое. Твое имя прославь, Господи. Не мое имя прославь, но Ты прославься во всем, что я сделаю. Тогда пришел с неба глаз и прославил, еще прославлю. Иисус полностью подчиняется Отцу. Он полностью себя отдает в руки Отца, даже в этот великий праздник. И Отец говорит: из-за этого я Тебя и прославляю, потому что Ты полностью находишься под моим контролем, и я направляю Твою жизнь. и ты подчинен мне. Да, ты борешься, и Гефсиманский сад, и эти страдания, но ты мой без остатка. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смерть он умрет. Народ отвечал ему, слушай, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Смотрите, праздник, царя ждут, прославляют, одежды полагают, пальмы и ветви в руках, но все ничего не понимают. Ну, не понимают. Говорит, кто такой Сын Человеческий? Кого, мы только, кого же мы только что прославляли-то вроде? Кому радовались-то? Не поняли. Потому что своего искали, своего хотели. Свои мысли были, а не мысли Божьи. Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, а они не веровали в Него. Нет, они ходили за Ним, они видели чудеса, они хотели от Него чего-то получить, может быть, исцеление действительно, еды какой-то, но они все равно не веровали в Него, не веровали в то, что Он тот самый. Да сбудется слово Исаии, пророка, Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. О, слушайте, вот здесь была группа людей, которая более-менее как-то уверовала в Иисуса Христа, даже из начальников. Ну, может быть, знатные, богатые, да, передовые товарищи. Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Как хорошо быть тайным учеником Иисуса Христа. Тебя никто не знает, тебя никто не трогает, тебя никто не видит. Ты вроде бы веришь, но вот чтобы только люди тебя, значит, не касались, ты никому о нем не свидетельствуешь, не говоришь. И жизнью живешь, как обычно, скорее всего. Потому что если ты даже на работе начнешь жить необычной жизнью, то тебе сразу задают вопрос, а ты что с нами уже не участвуешь в делах тьмы, скажем так. Ну, тяжело, понимаете, когда у тебя власть есть, когда у тебя слава есть, почет, знание, признание, деньги большие, тяжело быть открытым учеником Иисуса Христа. Ну, потому что люди не поймут. Ну, в бизнесе там что-то, может быть, скажут, мы с тобой делать не будем, и ты какой-то немножко это не так дела ведешь, как принято, а на компромиссы не идешь. Как-то непонятно все это, да? С тобой много денег не заработаешь. Слушай, а ты еще и во власть, ты еще решение принимаешь? Не, вот ты как-то на основании чего ты решение-то будешь принимать? Совести своей, что ли? Ну, слушай, нам с тобой не по пути, наверное, могу сказать, и во власти где-нибудь, да? А если еще в каких-нибудь высших учебных заведениях, ну, там, связанных с различными теориями, науками, скажут, а ты еще и в Бога веришь, что ли? Не, наука такого допустить не может. Ты выбирай, пожалуйста, за кем ты пойдешь. Тяжело. Тяжело. Интересная вещь, да? Одно дело веровать, другое дело исповедовать. Да, они верили, но не исповедовали. Интересно, как далеко они дошли или ушли за Иисусом Христом, и когда наконец-то прекратилось их хождение за Ним. Так же у каждого из нас. Может быть, у нас немного денег, может быть, много, не важно, там власти мало, но веровать и исповедовать. Что в нашей жизни происходит? Насколько мы тайные ученики? Насколько мы тайные ученики, может быть, даже в школе в своей? Ну, кто помладше учится? Ну, вроде бы там дома, в церкви, там хорошо, а в школе даже никто и не знает о том, что ты, оказывается, христианин. Ибо почему все это происходит? Веруем, но не исповедуем. Ответ дается дальше. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. От людей поощрение ждем, от людей признание ждем. Не ссоримся, ну, лишь бы только не упустить чего-то своего. не ссоримся, я имею в виду, не конфликтуем целенаправленно, да, а не ссоримся, чтобы не трогать человека, чтобы там углы какие-то у него не задевать, чтобы вот он спокойно жил, не знал о том, что я христианин, и не переживал по этому поводу. Главное – спокойствие. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Насколько мы сильно любим Бога и Его славу, что готовы исповедовать Его перед другими людьми? Не просто в день торжественного въезда в Иерусалим, но каждый день нашей жизни. Иисус же возгласил и сказал: «Верующие в Меня, не в Меня веруют». Слушайте, верующие в Меня, не в Меня веруют, но в пославшего Меня. И видящий Меня, пославшего Меня видит, Отца, Творца. Я свет, пришедший в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Об этом апостол Павел говорит: я пришел и проповедую, чтобы вас из власти вот этой тьмы, мрака, перевести во власть Бога. Веруйте, веруйте в Отца, веруйте во Христа. Ищите славы Божией, прославляйте Его, а не человеческого прославления и похвалы ищите для себя. И тогда будет нормальный путь, нормальное следование, и не приткнетесь, и не оступитесь. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Да, возможно, сейчас кто-то здесь сидит, слышит нас. И тоже слышит эти слова, которые говорит Иисус Христос, что я спаситель мира, я Мессия. Но не я, а Отец самое главное. Не на меня зацикливайтесь. Я не себя прославляю, я Отца прославляю, поэтому я и кроткий. И мы тоже можем сказать: Господи, что-то как-то я не верю всему этому, да. Красивые слова, но я еще и молодой, пожить хочется, знаете, я потом, когда на пенсию выйду, да, и приму решение, идти ли за Иисусом Христом или не идти ли за Иисусом Христом. Много отговорок, понимаете, у людей бывает. И сейчас он говорит: я вас не осуждаю. Я вас не осуждаю. Но вы сами себя осуждаете. Потому что все дальше и дальше откладываете свои отношения с Иисусом. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Мы слышали, мы знали. Мы не сможем оправдаться, что ничего не знали, не слышали. И когда каждый из нас предстанет перед Богом, то, к сожалению, для кого-то это закончится тем, что он скажет: «Ты же все знал, ты же все слышал, ты же все видел, тебе свидетельствовали, исповедовали, но ты не принял никаких решений, так и остался во власти этого мира, его богатства, его славы. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что говорю, говорю, как сказал мне Отец». Иисус въехал в Иерусалим, никто не понимал, что происходит. Но в конце этого дня он сказал очень важные слова. «Поверив в меня, вы поверите в Отца моего. Поверив в меня, исповедовав меня перед людьми, вы обретете жизнь вечную. Не просто потому, что это замечательная жизнь, а потому, что она жизнь со мной. Мой раб за мной да последует и со мной будет». Возможно, кому-то из нас действительно пора уже принять это решение. Пора уже принять решение о том, за кем мы хотим идти, за Богом или за лукавым. Вариантов других нету, нейтральных состояний у человека нет. Либо ты идешь за Богом, либо ты идешь за лукавым. И конец очень противоположный. Поэтому, может быть, пора задуматься и помолиться Богу, может быть, здесь, может быть, сейчас, может быть, во время перерыва, в конце богослужения, когда угодно. А мы будем петь, неважно когда, но приходит время, когда каждый из нас должен принять решение. Может быть, кому-то надо не просто помолиться о том, чтобы признать Христа своим Господом и Спасителем, а может быть, кому-то надо помолиться о том, чтобы сказать: «Господи, я всю жизнь веровал в Тебя, но не исповедовал Тебя, потому что боялся соработников, сотрудников, учителей, преподавателей, друзей, не знаю кого». Приходит день торжественного въезда в Иерусалим, когда Иисус Христос говорит: вы просто веруете или вы исповедуете меня? Кого вы прославляете своей жизнью? Меня или себя? Уверен ли мы в том, что мы все правильно сделали и делаем? Уверен ли мы в том, что идем в жизнь вечную? Посмотрите, ну я тоже готов посмотреть на свое поведение и задуматься об этом. Давайте встанем и помолимся. Господь, мы предстоим перед Тобой. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты позволил Духом Своим Святым, каждому из нас, заглянуть в свое сердце, чтобы исследовать его с Твоей помощью и понять, Господи, насколько мы посвящены Тебе, насколько мы исполняем те заветы или обещания, исполняем, которые дали Тебе, Господи, насколько мы вышли из этого темного и лукавого мира для того, чтобы идти за Тобой в светлые, Господи, небеса. Насколько мы, Господь, прославляем Тебя своей жизнью. Насколько мы кроткие, Господи. Помоги каждому из нас, Отче, взглянув на себя, Твоими глазами принять правильное решение о том, что, может быть, необходимо изменить, о том, что, может быть, необходимо исповедовать Тебя, свидетельствовать о Тебе, а не просто закрываться в своем уютном домике, веруя в Тебя, не подтверждая это никакими делами. Будь нашим Богом, будь нашим Спасителем, будь нашим Господом. Мы хотим быть с Тобою всегда и везде, как Ты сказал, что мой раб со мной будет и за мной последует. Благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам время. Время для преображения и время для спасения. Во имя Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, мы молились. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.